Старшая кровь, порченная кровь, кровь смутьянки, кровь эльфов. Что такое старшая кровь? Какая-то магическая субстанция, дарующая удивительные силы? Что-то похожее на разрывающую ткань мироздания жидкость? А может, генетический эксперимент, который вышел из-под контроля? Услышав про старшую кровь впервые, многие задаются данными вопросами. Хоть в книгах и играх серии это явление достаточно детально объясняется, собрать всю информацию и просто огромное количество данных воедино не так-то и просто. Ну что ж, давайте все же попытаемся это сделать. Для начала поговорим об очевидной вещи. Старшая кровь – это генетический материал, который дает невероятную силу и много удивительных способностей носителю. Она наделяет его сильнейшими магическими талантами, но самой ключевой особенностью является возможность путешествовать между мирами. Цири, в которой ген старшей крови проявился невероятно сильно, овладела этим даром очень хорошо. Когда Геральт нашел ее на острове Туманов, она рассказала ведьмаку о том, как путешествовала между мирами, скрываясь от дикой охоты. Из книг мы знаем, что она навещала вселенную нашей с вами Земли, откуда принесла в Неверленд чуму Катрионы. В игре она рассказывает о посещении удивительного мира, где у людей железо в голове, а путешествуют они на воздушных кораблях.
И в каком мире вы прятались от Эридина?
Ты все равно не поверишь.
А ты попробуй.
Там у людей в голове металл, а воины они ведут на расстоянии при помощи чего-то вроде мегаскопов. Ну и никаких лошадей, зато у каждого воздушный корабль.
Ладно тебе.
Я же говорила, что ты мне не поверишь.
Скорее всего, в течение ее путешествия были и другие миры. Почему бы ей не посетить времена короля Артура, Средиземья Джона Толкиена или, к примеру, Raid Shadow Legends – удивительный мир той самой пошаговой RPG, сделанной по всем современным канонам и превосходящей стандарты мобильных игр. Raid Shadow Legends стала сенсацией в мире мобильного гейминга. Масштабная игра с более чем 400 чемпионов, да еще и завернутая в мрачное фэнтези. Настоящий ведьмак всегда такой подход одобрит. Каждый игрок получает множество возможностей уже с самого начала игры. Сбор чемпионов, их прокачка, PvE и PvP, 16 фракций, да еще и путешествие через 13 уникальных локаций. И все это бесплатно. Каждую неделю в ней появляется новый контент. Турниры, уникальные события, баталии на арене и походы в подземелья. Нам особенно понравилось, что в игре всегда есть чем заняться, а геймплей никогда не превращается в рутину. Всегда есть возможность, а главное – стимул соревноваться с другими игроками. Важно и то, что рейд не планирует останавливаться. За следующие полгода планируется масса обновлений, дополнительная фракция, групповая арена и даже новый клановый босс. Проект идет верным путем, и об этом свидетельствует более чем 15 миллионов скачиваний и крайне высокие оценки от пользователей в Google Play и App Store. Нельзя просто сидеть и ждать. Качай рейд по нашим ссылкам в описании и получи со старта эпического чемпиона и 50 тысяч серебряных монет. Удачи! Рейд ждет тебя! Так, вернемся к нашему ведьмаку. Власть над мирами, пространством и над временем. Она не могла просто так появиться. У этого феномена должен был быть исток. Ибо даже единороги, для которых тропы между мирами все равно, что шоссе автомагистрали, не обладают такой мощью. Почему же она возникла и кому была нужна? Предыстория. Все началось во времена столь давние и далекие, что о них не помнит почти никто из ныне живущих. Возможно, смутные воспоминания остались у короля и знающих народа Ольх, у самых старших из них. Тогда, тысячи лет назад, еще не разделившиеся эльфы Аэн-Ундот путешествовали между мирами играючи. Достаточно было всего лишь талики магического умения, и один за одним перед этими могущественными существами открывались новые миры. В то время эльфы были доминирующей расой. Могущество их было невообразимым, даже разделение на Аэнелле и Аэн-Сейдхе этому не помешало. Они могли подчинять себе целые расы, наблюдали за эволюцией Homo sapiens, за тем, как люди выросли из обезьян, начали умнеть, построили свою цивилизацию, а позже разрушили свой мир. Король Аэнелля Ауберон Муэркитах в разговоре с Цири описал процесс становления расы людей следующим образом. «Твой косматый предок быстро научился пользоваться оттопыренным большим пальцем и зачатками интеллекта. С их помощью он проделывал разные фокусы. Как правило, столь же смешные, сколь и страшные. То есть, я хотел сказать, что если бы его фокусы не были столь страшными, то были бы смешны. Нас, Аэнелле, в принципе, мало интересовало, что вытворяет твой предок. Мы, в противоположность Аэн-Сейдхе, нашим собратьям, уже давно ушли из твоего мира. Мы говорили, какая разница, побудем немного здесь, немного там. Ну и что из того, что Тхойны захотели во что бы то ни стало уничтожить свой мир вместе с собой? Пойдем куда-нибудь еще. Анджей Сапковский, владычица озера. Описание людей из этого монолога крайне правдоподобно, и этими словами король Ольх выставлял свой народ путешественниками и наблюдателями. Но он не был до конца искренним. Естественно, обладая такой огромной мощью, эльфы стали еще и завоевателями. Тот мир, в котором их народ проживает сейчас, не что иное, как отвоеванная у людей земля. Сами люди были покорены, погибли или стали рабами высокоразвитых существ. Когда Цири сбегала из мира Аэнелля, единорог и Ураквакс показал ей настоящую картину. «Надо спешить, Звездоокая, двигайся за мной. В мой мир? Вначале я должен тебе кое-что показать. Так приказали старшие. Здесь. Что здесь? Слезь с лошади и посмотри». Она спустилась на землю, грунт был неровный. Она споткнулась, что-то хрустнуло и осунулось под ногами. Сверкнула молния, и Цири глухо вскрикнула. Ее окружало море костей. Песчаные склоны впадины оползали, скорее всего, подмытые дождями, и приоткрыли то, что скрывали. Кладбище, морг, огромный навал костей. Берцовых, тазовых, реберных, фаланг пальцев, черепов. Цири наклонилась и подняла один. Сверкнула молния, и Цири вскрикнула. Она поняла, чьи останки здесь покоятся. У черепа, носящего след удара оружием, среди прочих зубов сохранились клыки. «Теперь ты понимаешь», — зазвучало у нее в мозгу. «Теперь ты знаешь. Это сделали они, Аэнелле. Король Ольх, Лис, Ястреб. Этот мир вовсе не был их миром. Он стал им после того, как они его завоевали. Когда отворили Арткаэт, обманув и использовав нас так же, как теперь пытаются обмануть и использовать тебя». Цири выпустила череп из рук. «Сволочи!» — крикнула она в ночь. «Убийцы!» Анджей Сапковский, владычица озера. Этот удаленный во времени мир был завоеван эльфами. По сути, самим фактом своего существования до сопряжения сфер эльфы представляли опасность всему живому во всей вселенной. Они облюбовали себе эту затерянную во времени землю и использовали единорогов, притворившись жертвами катаклизма, чтобы те открыли им врата в этот мир. Эльфы не были исследователями, но были завоевателями, жестокими и беспощадными. Феномен сопряжения сфер, или, как называют его эльфы, эффект конъюнкции, стал некоторым родом спасением для вселенной. В тот миг, когда миры соприкоснулись между собой, врата закрылись. Самих миров стало еще больше, но путешествия между ними оказались почти невозможными. Для эльфов данное событие стало трагедией. Отныне в других мирах они могли появляться только в виде лишенных большей части сил призраков. Но бессмертные создания не сдались, они не могли так просто остановиться. Они должны были вернуть себе возможность путешествовать между мирами, и со временем они нашли выход. Эльфские знающие, те, кто являются загадкой даже для самих эльфов. Их сила невообразима, а пророческий дар уникален. Да, многие из них упустили ту власть над мирами, которой обладали ранее. Но их невероятное могущество и тысячелетние знания никуда не девались. И они начали работу. Кропотливую, неблагодарную, фанатичную работу. Вместе Аэнелле и Аэнсейдхе. Одни хотели вернуть свое могущество, другие же остановить свое вымирание и вырваться из мира людей. История Лары Доран. В ходе длительных изысканий и жесточайшего генетического отбора был культивирован уникальный генетический материал – старшая кровь. После пророчества Итлины многие верили, что только она способна спасти эльфов от вымирания. Этот материал делал носителя тысячекратно более могущественным, чем даже сами эльфские знающие. Как его можно контролировать? Но другого выхода для управления над пространством, для спасения, не было. И вот после многих неудач родилась она. Лара Дорен Аэб Шиадаль, эльфийская ведунья из знатного рода с сильным магическим талантом. Идеальный вариант. Старшая кровь бурлит в ее жилах. И ее ребенок должен был стать тем самым спасителем, который сможет открывать устойчивые врата между мирами. На этом ребенке эксперимент должен был закончиться. Его же отцом эльфы выбрали своего короля, Ауберона Муиркетаха. Брак по расчету, расчету для возвышения целой расы. Но, как и всегда, даже самые точные магические и научные изыскания просто не могут включить в идеальное уравнение обычные чувства. Лара Доран влюбилась в человеческого волшебника по имени Кригеннан из Леда. Лилейный эльфийский эксперимент решает, что он сам должен управлять своей судьбой. Почему же так случилось? Как такое вообще могло произойти? Вопросы без ответа, которые Авалакх, однако, объясняет очень прозаично. Эльфский знающий уверен, что всему виной похоть. Эльфам за сотни лет сожительства просто наскучивает общество друг друга, и тогда появляются такие живые во всех пониманиях люди. Эльфы, присытившись присыщенными эльфками, берут в жены всегда готовых к этому человеческих женщин. А присытившихся эльфок извращенное любопытство толкает ко всегда полным пыла и темперамента человеческим самцам. И происходит нечто такое, что объяснить не может никто. Эльфки, у которых нормальная овуляция случается раз в 10-20 лет, сочетаясь с людьми, начинают овулировать при каждой совместной с ними ночи. Они получают невероятное удовольствие. Пробуждается какой-то скрытый доселе гормон, может быть, комбинация гормонов. Эльфки понимают, что практически могут иметь детей только с людьми. Именно эльфки повинны в том, что мы не уничтожили вас, когда мы еще были сильнее. А потом уже сильнее стали вы, и тут же принялись уничтожать нас. Но в лице эльфок вы все время имели союзников. Именно они были заступницами сожительства, сотрудничества и сосуществования. И не хотели признаться, что, по сути дела, речь шла о совместной постели. Анжей Сапковский, «Башня Ласточки». Эльфы не смогли удержать свое сокровище. Лара Доран выбрала своего человека. И надо сказать, что многие эльфы с одной стороны и многие люди с другой поддерживали этот брак, думая, что он временный и поможет наладить отношения между расами. Но сказка длилась недолго. Ксенофобия в обоих сообществах не могла просто взять и пропасть. Да и эльфские знающие слишком хорошо ведали о важности Лары Доран. В результате интриг на почве ненависти и зависти Кригеннан из Леда был убит в городе Пена неизвестными. А Лара Доран Айапшиадаль, успевшая к тому моменту забеременеть от любимого, подверглась жестокой опале. Эльфийку преследовали представители обеих рас. Ей подсылали наемных убийц, пытались отравить. И вскоре истощенная Лара Доран умерла. Последние часы своей жизни она успела родить на удивление здорового ребенка, которому отдала все свои силы. Роды отняли у эльфки старшей крови крохи последнего здоровья, но ее ребенок чудом выжил. Маленькая новорожденная девочка Рианнон попала к супружеской паре короля и королевы Ридании. Кера и Вриданг стали ее приемными родителями. Эльфские знающие в эксперименте разочаровались и оставили попытки вывести нового ребенка старшей крови. Они думали, что все их труды ушли впустую и даже не стали пытаться искать ребенка Лары Доран. Впрочем, их место пустовало недолго. Маги из мира людей заинтересовались историей старшей крови. Имея сведения о мощи, которая сокрыта в этом эксперименте, они решили попытаться довести его до конца. Попытаться самолично заполучить столь мощное оружие. Смерть Лары Доран стала знаковой точкой в истории отношений людей и эльфов. Она переросла в причину, которую сотни раз переврали как одни, так и другие. Превратилась в еще одну возможность объяснить необходимость вражды между людьми и эльфами. Точное место смерти Лары Доран неизвестно. Ее гробница построена эльфами и находится в некрополе Тир на Беа-Арианне под горой Горгоны в горах Амел. У людей и эльфов абсолютно разные версии о том, как погибла Лара Доран и почему ее ребенок оказался у Керо. Люди говорят, что в один день эльфка взялась из ниоткуда, начала творить злодеяния в округе и только будучи пойманной, просила у королевы Керо о пощаде. Владычица Ридании по доброте душевной приютила ребенка эльфки, но саму Лару Доран не простила. В ответ на это эльфийская ведьма прокляла весь род Керо до 10-го колена. В эльфийской же версии говорится, что Лара Доран попросила у королевы сохранить жизнь ребенка в обмен на свою. Но злая Дхойна жестоко отказала, а ее палач еще и отрубил Ларе Доран пальцы на руке. Истекающая кровью Лара родила ребенка, обогрела его теплом своего тела и остатками жизненных сил защитила так, что тот смог выжить. Скорее всего, ни эльфийская, ни людская версии не имеют в своей структуре слишком много связанных с реальностью деталей. В обоих шовинизм и расовая неприязнь привилегируют над исторической достоверностью. Поэтому в данном вопросе стоит исходить из фактов. Лара Доран погибла, а ее дочь была усыновлена королевой Керо. Королевская семья воспитывала и любила ребенка как своего собственного, даже со временем наделив маленькую Рианнон официальным статусом принцессы Ридании. Старшая кровь. С момента, когда ген старшей крови попал под контроль капитула чародеев, он стал уже не надеждой на возвышение народа эльфов, а потенциальным источником могущества для обычных людских магов. Рианнон растет, хорошеет, превращается в одну из самых завидных партий на всем континенте. Ведь ее красота превосходит даже легендарную красоту матери. В 1157 году молодая принцесса Рианнон сходится с королем Тимерии Гаэдемаром. Союз этот заключен не только из-за династических целей, но и из-за искренней симпатии между Рианон и Гайдемаром. Рианон живет счастливо, быстро беременеет. Но уже в 1160 году вспыхивает кровавое восстание Фальки. Оно проносится по всей Редании и приводит к смерти Вриданка, Керо, их родных, детей и внуков. Живой остается только находившаяся подле короля Тимерии Рианон, но ненадолго. Мятежники выкрадывают Рианон и приводят ее к Фальке. Она бросает удочеренную Вриданком и Керо полуэльфку в темницу крепости Гудборг. В тот же миг мятежники распускают среди простого народа слухи, якобы Лара Дорен прокляла весь род Вриданка и Керо, и она с ее потомками – это дети порченной крови. Разъяренный Гайдемар начинает полномасштабную войну против мятежников. Он быстро сметает их, берет Гудборг, в темнице обнаруживает обезумевшую Рианон, а вместе с ней троих детей. Двух девочек, которые уже ходили, и мальчика, который только-только начинал. Гайдемар пытал все окружение Фальки, и из обрывков информации сложилась следующая картина. Фалька была беременна, родила практически одновременно с Рианон. Как говорила Франциска Финдабаир на собрании ложи чародеек, своего младенца Фалька приказала подкинуть к двум близнецам, рожденным Рианон. Как она, кажется, заявила, чести быть мамками ее ублюдков достойны только королевы. И такая судьба ждет всех коронованных самок при новом порядке, который она, Фалька, построит после победы. Проблема была в том, что никто не знал, какой из детей от Фальки. Все говорили, что это был кто-то из девочек, но точно не знал ни один человек. Тогда для распознания ублюдка позвали магов. Но чародеи тоже не определили лишнее дитя. По крайней мере, это была официальная версия. На самом же деле, они все определили. Просто они знали, что если раскроют личность ребенка Гайдемару, он убьет его. А брать на себя смерть невинного ребенка даже часто циничные маги не хотели ни в коем случае. Масло в огонь подливали и последние слова Фальки на костре. «Возродится мститель из крови моей! Возродится из оскверненной старшей крови, истребитель народов и миров!» Из-за них среди простого народа пошли слухи, что проклятие Лары Дорен задело Фальку и превратило ту в безумного демона. Обо всех же детях Рианон стали перешептываться в переулках, говорили, что в теле любого из них может течь испорченная проклятием кровь. Но, конечно же, это вздор и вымысел. Фалька родилась еще до того, как Кера встретилась с Ларой Дорен. О каком-либо проклятии нет достоверных данных. Да и если бы и были, то подвергнуться ему должны были убитые дети Керо, а не дети Рианон или той же Фальки. Люди, как всегда, переврали. Все же глаза у страха велики. Фалька же, краем уха слышавшая о старшей крови и пророчестве Этлины, просто хотела в последний раз напугать людей. Горя на костре, она хотела, чтобы люди были в ужасе. И ей это удалось. Тем временем дети Рианон росли, а Гайдемар Тимерский с каждым годом остывал. Он смотрел на играющую в его дворце ребятню и уже не хотел, чтобы чародеи находили, кто же из детей не его родной. Фиона, Амавет и Адель. Им дали такие имена. Но простой народ же называл их тройняшками из Гудборга. Интересно и то, что каждый раз, когда кто-то из детей совершал какую-то шалость или был непослушным, прислуга замка перешептывалась, что это точно тот самый ребенок проклятой крови Фальки. Только пятеро избранных чародеев знали. Тисая де Врие, Августа Вагнер, Летисия Шарбонне, Хен Гедемгейт и Франциска Финдабаир. Они взяли на себя эту ответственность. Адель, она была дочерью Фальки. Но секрет этот хранился под угрозой смерти. Все понимали его важность. Маги также понимали, что теперь они могут хорошо отследить ген старшей крови. Они проверили Рианон и убедились в том, что она носитель гена. Также носителем гена был Амавет, по крайней мере, так думали чародеи. Маги продолжили свой эксперимент, пристально наблюдая за детьми. Первой умерла Адель, та самая дочь проклятой Фальки. Она погибла в 17 лет во время эпидемии чумы, потому что лечила зараженных детей и помогала им наравне с обычными жрецами и целителями. Дитя порченной крови оказалось добрым, великодушным ребенком и доказало, что какая-то там наследственность ничего не стоит. Фиона женилась на центрийском принце Караме. Слухи о порченной крови чуть не разрушили брак, и чародеям пришлось приложить все свое влияние для того, чтобы он все-таки случился. За Амаветом же продолжали следить. Парень оказался с непростым характером, он втайне оформил роман с графиней Анной Камени, но вскоре он погиб от ножа, нанятых графом Камени убийц. Впрочем, через полгода после этого графиня Анна родила двойняшек, мальчика и девочку, и они, несомненно, были детьми Амавета. Девочка по имени Мюриэль оказалась носительницей гена. К Красавица Мюриэль оказалась любвеобильной особой. Современники даже прозвали ее «Мерзавка Мюриэль». Она завела роман с графом Робертом Гарамоном и родила дочь по имени Адалия. И вдруг чародеи обнаружили, что у Адалии нет гена Лары Доран. Оказывается, что передаваясь по мужской линии, он редуцируется во втором или третьем поколении. Они подумали, что это конец и эксперимент провален. Но они не учли одной маленькой детали. Кровь должна смешиваться. Для того, чтобы вам было лучше понятно, на протяжении следующей части рассказа мы будем показывать генеалогическое древо рода Лары Доран. Носители гена старшей крови будут отмечены красным цветом, а носители его активатора – желтым. На самом его верху Лара Доран и Кригеннан из Леда. Дальше их ребенок Рианон, вышедшая замуж за Гайдемара Тимерского. А дальше линия расходится. Ген Лары Доран может передаваться только по женской линии, но для того, чтобы оставаться сильным, этому гену нужен активатор. И этот активатор может возникнуть только у потомка мужского пола. По факту, сильный ген старшей крови может существовать только тогда, когда смешивается кровь родственников, носящих этот ген, и активатор этого гена. По женской линии, ген Фионы после женитьбы с Центрийским принцем передался ее сыну Корбету. Корбет же женился на Элен из Каэдвена. А уже ребенок Корбета и Элен, Дагорад, в котором ген почти полностью редуцировал, взял в жены носительницу активатора, дочь мерзавки Мюриэль. Адалию из Марибора по прозвищу Ворожейка. Случилась любовная связь между родственниками в третьем поколении, о которой никто не подозревал. Ибо графиня Анна Камени никому не рассказывала о том, что ее дети от Амавета, а не от мужа графа. Именно благодаря этому ген Лары Доран возродился с полной мощью в теле дочери Дагорада и Адалии, маленькой Каланте. И с тех пор он не терял своей силы. Потом была Павета, неконтролируемый исток. А потом родилась Цири. Избранный ребенок. Ребенок, обладавший невиданной силой гена старшей крови. Ребенок, умевший путешествовать между мирами и призванный вершить судьбы этих самых миров. Шанс на спасение и величие для эльфов. Шанс на безграничную мощь для чародеев. Именно в те годы миром людей со страшной скоростью распространилось очередное пророчество Этлины, про которое эльфы знали давно. И именно ему было суждено стать судьбоносным. На горизонте возникли неотвратимые враги. Настал век меча и топора, век волчьей пурги. Над границами мира навис белый хлад. Но, знаете, это, пожалуй, уже совсем другая история. И совсем другое видео. Ну что ж, на сегодня это все. Ставьте лайки, если вам понравилось это видео. Нажимайте на чертов колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски истории мира Ведьмака. Пишите в комментариях о моментах, в которых автор мог ошибиться или с которыми вы не согласны. Ну или пишите, что вам было непонятно. В данном видео мы упоминали о Фальке, Вриданке и Керо, а также об истории сопряжения сфер. Если вам интересно узнать про эти события побольше, смотрите видео в плейлисте Ведьмака на нашем канале. А также не забывайте поддерживать наше творчество на сайте Patreon или при помощи прямой спонсорской подписки здесь на YouTube. Кстати, спасибо за поддержку этого выпуска нашим патронам Морриган Кроу и Визар. Спасибо всем за просмотр и до скорого!